Уильям Джон Лок. Друг человечества. Глава первая. «Мне нравится Нунсмир», — сказал литератор из Лондона. «Это место, куда складывают отцветшие жизни, пересыпая их лавандой. Моя жизнь еще не отцвела, и я не желаю, чтобы меня посыпали лавандой», — возразила Зора Миддлмист и отвернулась от него, чтобы предложить пирожное викарию. У нее вовсе не было желания ухаживать за викарием, но все же тот казался ей менее несносным, чем литератор из Лондона, которого он привез с собой в гости к своим прихожанам. Зора терпеть не могла, когда ее называли прихожанкой. Она многое терпеть не могла в Нунсмире. А ее мать, миссис Олдриф, напротив, любила Нунсмир, обожала викария и испытывала благоговение перед умом и образованностью литератора из Лондона. Нунсмир — деревушка, укрытая в тени суррейских дубов, вдали от шумных городов. И чтобы добраться от нее хотя бы до проезжей дороги, надо преодолеть бог знает сколько миль, и ехать полями, и карабкаться на холмы. Два старинных дома в стиле короля Георга, более поздняя готическая церковь, несколько коттеджей, мирно теснящихся вокруг общего выгона. Вот и вся деревня. Некоторые коттеджи выходят своими фасадами в переулок. В них живут, большей частью, мелкопоместные дворяне. Иные коттеджи построены очень давно. Их низкие потолки опираются на толстые дубовые балки, а в выложенных плитами кухнях имеются огромные очаги, в которых можно делать все, что угодно – сидеть, жариться или коптиться. Другие дома новехонькие, но возведены по образцу старинных – деревенским плотником Немым Адамом. Все окна длинные и узкие. Перед домами палисадники, где растут розы, флоксы, левкои, подсолнечники и мальвы. От ворот к дверям ведут дорожки, вымощенные красной черепицей. Очень тихое и спокойное местечко этот Нунсмир. До того тихое, что если какой-нибудь забулдыга в половине десятого вечера пройдет с песней по выгону, весь Нунсмир услышит и с испуга кинется запирать на задвижки окна и двери, чтобы опасный пьяница не вздумал войти. В одном из новых, построенных в старинном стиле коттеджей на выгоне, с палисадником перед окнами и дорожкой, выложенной красной черепицей, жили миссис Олдриф и Зора. Причем, если мать пребывала в полном благодушии, то ее дочь в постоянном недовольстве. И не потому, что Зора была таким уж придирчивым и всем недовольным человеком. Когда мы слышим, что кто-то плохо себя чувствует в тюрьме, не приходит же нам в голову упрекать этого несчастного в недостатке христианского смирения. После ухода викария и литератора из Лондона Зора распахнула окно, и мягкий осенний воздух волной хлынул в комнату. Миссис Олдриф накинула на худенькие плечи шерстяной платок. «Как резко ты оборвала мистера Раттендена, Зора! Именно тогда, когда он хотел сострить!» «А почему он не смотрит, с кем говорит? Разве я похожа на женщину, жизнь которой отцвела, так что ее остается только сложить в сундук и пересыпать лавандой?» Она быстро пересекла комнату и стала у окна, вся на свету, словно приглашая мать получше к ней присмотреться. Конечно же, глядя на эту рослую, статную, великолепно сложенную женщину, полногрудую и крутобедрую, нельзя было сказать, что ее жизнь отцвела. Рыжевато-каштановые волосы ее блестели, в карих глазах вспыхивали золотые искорки. Губы алели, щеки пылали румянцем молодости. Вся она была большая, яркая, с горячей кровью. Злые языки называли Зору амазонкой. Жена викария даже не находила ее красивой, утверждая, что для этого она слишком крупная, броская и пышнотелая. Зора действительно была чересчур велика для Нунсмира. Ее присутствие вносило смутную тревогу в его тишину, диссонанс в его гармонию. Миссис Олдриф вздохнула. Сама она была маленькая и бесцветная. Муж ее, исследователь далеких стран, какой-то вихрь, а не человек, погиб на охоте, убитый буйволом. Мать опасалась, что Зора пошла в него. Младшая ее дочь, Эмми, также унаследовавшая отцовскую непоседливость, поступила на сцену и теперь играла в составе одной лондонской труппы. «Не понимаю, чего тебе здесь не хватает, чтобы жить счастливо, Зора?» — со вздохом заметила мать. «Ну, конечно, если тебя так тянет прочь отсюда, уезжай. Я, бывало, и твоему бедному покойному отцу всегда говорила то же. Ведь я все время была умницей, не правда ли, мама? Вела себя, как примерная молодая вдова. Так смиренно, словно мое сердце разрывалось от горя. Но теперь я не в силах больше выносить это. Мне хочется увидеть мир. Ты скоро снова выйдешь замуж. Только это меня и утешает». Зора возмущенно всплеснула руками. «Никогда, никогда, слышите, мама? Никогда и ни за что. Я хочу повидать свет, узнать жизнь, на которую до сих пор только глядела в окошко. Я жить хочу, мама». «Не понимаю, как ты будешь жить, дорогая, без мужчины, который бы о тебе заботился», сказала миссис Олдриф, любившая порой изрекать вечные истины. «Ненавижу мужчин. Видеть их не могу. Не выношу их прикосновения. До конца своих дней не желаю иметь с ними ничего общего». «Господи, мама!» — голос ее дрогнул. «Неужели еще недовольны с меня мужчин и замужество?» «Не все мужчины таковы, как Эдуард Миддлмист», — возразила миссис Олдриф, не забывая считать петли своего вязания. «А я почем знаю? Разве можно было предвидеть, что он такой, каким оказался? Ради бога, не будем говорить об этом. Я здесь почти уже забыла о нем, а вы напоминаете». Она вздрогнула и отвернулась к окну, глядя на яркий закат. «Вот видишь, и лаванда может пригодиться», — заметила миссис Олдриф. В оправдание Зоры следует сказать, что у нее были причины стать мизантропкой. Не очень-то весело для юной новобрачной в первые же 24 часа супружеской жизни убедиться, что ее муж — безнадежный алкоголик, и потом в течение 6 недель смотреть, как он умирает от белой горячки. Такое испытание может навсегда опалить душу и исказить мироощущение женщины. Из-за отвращения к пахнувшим водкой поцелуям одного мужчины она предает анафеме их всех и не желает больше ничьих поцелуев. После долгой паузы Зора подошла и прижалась щекой к щеке матери. «Мы никогда больше не будем говорить об этом, мама, милая. Да? Я запру скелет в шкаф и выброшу ключ». Она пошла наверх переодеться и вернулась сияющая. А за обедом безумолку болтала о своей будущей свободе. Она сорвет с себя вдовий траур и снова помолодеет душой, окунется с головой в волны жизни. Будет упиваться солнечным светом, наполнит душу смехом и радостью. Все планы и предположения Зоры очень смущали ее мать. Миссис Олдриф чувствовала себя точно так же, как курица в сказке, которая вывела утенка, и сокрушенно говорит ему: «Почему тебя тянет в воду? Меня вот никогда не тянуло». «Вы скоро станете скучать без меня, мама?» — спросила Зора. «Конечно». В тоне матери было так мало убежденности, что Зора рассмеялась. «Мама, вы сами отлично знаете, что общество кузины Джен будет для вас куда приятнее моего. Вы ведь уже соскучились по ней». Кузина Джен превосходно умела кроить нижнее белье для бедных. И, подобно тому, как облако тает при восходе солнца, так вся пыль в доме исчезала при ее появлении. Зора же, как все физически крупные люди, всегда вносила некую беспорядочность в домашний уклад, и кузина Джен совсем ее не одобряла. Но миссис Олдриф действительно соскучилась по кузине Джен, как никогда не скучала по Зоре, Эмми или по мужу, и была очень обрадована перспективой ее приезда. «Во всяком случае, моя дорогая», — сказала она в тот вечер, остановившись со свечой в руках у двери своей спальни. «Во всяком случае, надеюсь, ты не сделаешь ничего такого, что не подобало бы порядочной женщине». Таким было ее напутственное благословение. Зора же, войдя в свою комнату, стукнулась головой о притолоку и сказала себе: «Нет, я решительно не подхожу к этому дому. Слишком я для него громоздка». О том, как она будет жить и что делать в том большом мире, который так ее манил, Зора имела весьма смутное представление. Для нее этот мир был прекрасной, неведомой страной. Всю жизнь она из-за недостатка средств провела в Челтенгеме, потом в Нунсмере. С будущим мужем встретилась в Ипсвиче, когда гостила там у дальней родственницы, и не успела опомниться, как вышла за него замуж. Он был красивый малый, с состоянием, и свой кошмарный медовый месяц Зора провела в Брайтоне. Да еще раза три ездила на неделю в Лондон. Вот и все, что она видела в свои 25 лет. Кое-что Зора узнала, так сказать, из вторых рук, по книгам знакомясь с жизнью различных слоев общества. Картины, нарисованные в них, пленили ее воображение мечтой об удивительных и прекрасных местах, где ей никогда не приходилось бывать. Помимо всего прочего, она была неопытна, как ребенок, и также по-детски бесстрашна. Что же Зора намеревалась делать? Обладая врожденным артистическим чутьем и восприимчивостью к красоте, она не умела ни рисовать, ни петь, ни играть на сцене, ни писать занятные рассказики для еженедельников. Не замечалось у нее и особых талантов, которые следовало бы развивать. Работать из-за куска хлеба ей теперь было не нужно. Ибсеновские идеи самоутверждения и воспитания в себе личности ее не волновали. Она не стремилась переделать мир или хотя бы часть его по-своему, и не считала, что у нее в этом мире есть особая миссия, которую необходимо выполнить. Не похожая на многих других женщин, жаждущих выдвинуться и сравняться с мужчинами, она не ощущала неудержимой внутренней потребности что-нибудь сделать и кем-то стать. Честолюбие у нее отсутствовало. Зора была просто большим роскошным цветком, который пробивался из тени на солнечный свет, стараясь заполучить как можно больше этого света. Случилось так, что литератор из Лондона возвращался в столицу тем самым поездом, который увозил Зору к начальному пункту ее паломничества. Он попросил разрешения перейти к ней в купе и стал расспрашивать, какой отрасли человеческой деятельности она намерена себя посвятить. Зора ответила, что хочет только погреться на солнышке. Тогда ее собеседник наставительно заметил, что человек обязан чем-то заниматься, чтобы оправдать свое существование. Она выпрямилась и сверкнула на него негодующим взглядом. «Простите», — извинился он, — «вы свое оправдываете». «Каким же образом?» «Украшая собой мир. Я был неправ. Это и есть истинное назначение красивой женщины. И вы его выполняете». «У меня в саквояже», — медленно проговорила Зора, пристально глядя на своего спутника, «лежит средство, предупреждающее морскую болезнь. Есть и непромокаемый плащ для защиты от дождя. Но как мне оградить себя от пошлых комплиментов?» Облачившись в костюм восточных женщин, без тени смущения ответствовал литератор из Лондона. Зора рассмеялась, хотя он и был ей не симпатичен, а ее собеседник с комической серьезностью наклонился к ней. Он уже написал несколько романов и теперь издавал еженедельник самого возвышенного направления, но с легким налетом цинизма. «Я старый воробей. Мне уже 35 лет, и я знаю, что говорю. Если вы рассчитываете проехать по всей Европе без того, чтобы мужчины говорили вам комплименты, влюблялись в вас и ухаживали за вами, то вы весьма и весьма заблуждаетесь». «То, что вы говорите, — возразила Зора, — только подтверждает мое мнение, что все мужчины несносные и противные. Почему бы им не оставить в покое бедную женщину?» Поезд остановился на узловой станции. Щеголеватый молодой человек проходивший по платформе, увидев Зору, внезапно остановился против окна ее купе. Молодая женщина досадливо отвернулась. Раттенден засмеялся. «Милая моя юная леди, позвольте преподать вам азы житейской мудрости. Старая дева с паклей вместо волос, монолитами вместо зубов и ящиком с домино вместо тела может безбоязненно путешествовать одна даже среди диких татар. Татары ее не тронут».
«Но разрешите говорить с вами откровенно, так как вы сейчас моя ученица. Красивая женщина, как вы, излучающая женский магнетизм, не может на это рассчитывать. Она изводит мужчин, и еще как. А мужчины изводят ее. Вы сами не даете покоя мужчинам. Как же вы можете требовать, чтобы они оставили вас в покое?»
«Я нахожу, — сказала Зора, когда поезд тронулся, — что старой деве, о которой вы упомянули, можно только позавидовать, и что этот разговор мне неприятен». Как истая провинциалка, она была очень щепетильна в выборе тем для разговора. Подобные речи внушали ей отвращение к самой себе. Зора взяла в руки модный журнал, купленный в Лондоне. Она ведь собиралась учинить набег на столичных портных и модисток. И, смущенно разглядывая до неприличия декольтированных дам на картинках, решила по приезде в Лондон надеть парик, выкрасить лицо в желтый цвет и вычернить один из передних зубов, чтобы не смущать никаких татар.
«Я только предостерегаю вас, указывая на возможные опасности», — чопорно заметил Раттенден. Он не привык, чтобы его манеру вести разговор называли неприятной.
«Кому грозят эти опасности? Мужчинам?»
«Нет, вам самой».
Зора презрительно усмехнулась. «Ну, на этот счет не беспокойтесь. Почему это каждый мужчина убежден в своей неотразимости?»
«Потому что обычно он в самом деле неотразим, когда того хочет», — ответил литератор.
У Зоры даже дух захватило от возмущения. «Ну, знаете», — начала она.
«Да, я знаю, что вы хотели сказать». Миллионы женщин говорили это и потом отрекались от своих слов. «Почему же вам, хоть вы и красавица, быть исключением? Подобно пчелке, вы будете порхать по свету, добывая мед из мужских сердец. Вами движет инстинкт, и никуда от него не деться. Вы полагаете, что будете замирать от восторга перед соборами, наслаждаться жизнью в дорогих ресторанах и модных магазинах? Ничего подобного. Вы будете собирать сладкий мед с эмоциональных переживаний самого примитивного свойства. Если это не так, значит, я ничего не понимаю в женщинах».
«А вы думаете, что понимаете?»
«Больше, чем вы предполагаете». «Знаю-то я много, но не все можно сказать. Впрочем, это не важно. Я вам напророчил, а вы мне потом скажете, если я еще буду иметь удовольствие с вами встретиться, сбылось ли мое пророчество?»
«Оно не сбудется».
«Посмотрим».
Через 2 часа Зора уже была в крохотной квартирке своей сестры в Челси. Эмми, застигнутая врасплох, быстро сунула на дно рабочей корзинки шелковый мужской галстук, который вязала, и радостно приветствовала Зору. Не такая рослая, как сестра, тоньше и бледнее ее, она казалась по-детски миловидной. У нее был такой же безвольный рот, как у матери, и те же мягкие манеры.
«Зора? Какая неожиданность! Вот уж не чаяла! Что ты делаешь в Лондоне?»
«Хочу себе кое-что купить. Шляпы, платья, небольшой гардероб для независимой жизни. Я рассталась с Нонсмером. Буду теперь жить сама». Глаза Зоры сверкали, щеки горели. Она привлекла к себе Эмми.
«Родная моя, я так счастлива, как птица, выпущенная из клетки».
«Ужасно большая птица», — засмеялась Эмми. «Да, а клетка была страшно мала. Наконец-то я увижу свет. Хочу побывать повсюду. На юге Франции, в Италии, в Египте, везде».
«Совсем одна?
А Турнер?»
«Турнер?» «Ах, ты не знаешь ее! Это моя новая горничная! Нет, ты подумай, как это чудесно! Почему бы тебе не поехать со мной, милочка Эмми? Поедем!»
«А мой ангажемент? Я не могу нарушить контракт. И сама бы рада была постранствовать по свету. Но ты не знаешь, Зора, как трудно получить ангажемент».
«Пустяки. Я заплачу неустойку». Но Эмми отрицательно покачала пышноволосой головкой. У нее была хорошая, хотя и небольшая роль. Несколько фраз и песенка в музыкальной комедии, имевшей шумный успех. На эту песенку ушло 2 года работы. Она была ей дороже всего на свете. Почти всего.
«Нет, не могу. И притом, разве ты не находишь, что 2 женщины, слоняющиеся по свету одни, это как-то глупо? Без мужчины по-настоящему весело не будет».
Зора возмутилась. «Все вы помешаны на мужчинах. Даже мама. А, по-моему, они отвратительны». Горничная доложила о приходе мистера Мордаунта Принса, и в комнату вошел изящный, смуглый молодой человек с тонкими чертами лица, с черными волосами, разделенными на пробор, и гладко зачесанными назад. Эмми представила его Зоре как премьера своей труппы. Зора обменялась с мистером Принсом несколькими учтивыми фразами и стала прощаться. Сестра проводила ее до входной двери.
«Не правда ли? Он очарователен».
«Кто? Этот?»
Эмми засмеялась. «Ты так настроена, что готова раскритиковать даже архангела.
Прощай, родная. Береги себя».
Она не обиделась на старшую сестру, так как была добра и к тому же безумно счастлива. Когда Эмми вернулась в гостиную, гость взял обе ее руки в свои. «Ну что, моя радость? Сестра хотела увезти меня в Италию». «А ты что ей сказала?»
«Угадай», — ответила девушка, поднимая на него сияющие глаза.
Он осыпал ее поцелуями, и Эмми на время забыла о Зоре, которая пошла своим путем искать счастье, не внимая ни мудрости умников, ни советам глупцов.